Спуск в тоннель, случайно обнаруженный 2 года назад брокером, располагался под корнями поваленного тополя. Оплывший от дождей провал в земле, надежно скрытый густыми зарослями кустарника, было практически невозможно обнаружить, не зная его точного местоположения. Внизу царил непроглядный мрак. Штопор отворотил присыпанный землей металлический лист, под которым в тайнике обнаружился свернутый в бухту синтетический канат с завязанными через равные промежутки узлами. Разматываясь на лету, он исчез во тьме. «Высота 7 метров». Штопор подергал канат, проверяя, прочно ли тот закреплен на стволе вывороченного с корнем дерева. «Кто первый?» Инок повесил автомат на грудь, отпустил ремень с таким расчетом, чтобы иметь возможность открыть огонь, удерживая оружие одной рукой. Затем сполз в углубление, скользя спиной по наклонной стене провала, обхватил ногами канат и, уже раскачиваясь, включил подствольный фонарик. Широкий конус света вспорол мрак. Внизу возвышался размытый дождями бугор. Из-под него выползали рельсы железнодорожного пути. Потрескавшиеся бетонные стены тоннеля покрывали влажные пятна. Кое-где ютился мох, в разломах тюбингов поблескивала зеленоватая, слегка флюоресцирующая слизь. Детектор аномалий тут же начал издавать слабые предупреждающие сигналы. Инок быстро соскользнул вниз, огляделся. За спиной обвал, перегородивший тоннель. Из-под груды разбитого бетона, перемешанного с землей, виднеется край железнодорожной платформы. Он отступил на пару шагов, включил систему ночного видения. «Спускайтесь, прикрываю!» Раздался шум, вниз посыпались комья земли, под сводом тоннеля мелькнул луч фонарика. «Ну как?» — штопор присел рядом с Иноком. «Фонарь погаси!» Слепящий луч света исчез. Сверху снова послышалась возня, затем в подземелье соскользнул Гурон. Над свалкой металась беспокойная ночь. Меж огромными холмами под нудной осенней моросью мокли сотни остовов, свезенных сюда после первой катастрофы автомашин. По склонам радиоактивных отвалов, когда-то присыпанных землей, а теперь размытых дождями, блуждали сполохи призрачного света. Изредка короткими вспышками, хлопками или разрядами обозначали себя аномалии. Мутанты стаями и поодиночке перемещались в поисках добычи. Казалось, что люди уже больше никогда не вернутся в захваченный зоной сектор. И тут навсегда воцарится иная жизнь, жутковатая и непонятная. Однако мысль о полном отсутствии людей оказалась ошибочной. Уже стемнело, когда на территории свалки появился одинокий сталкер. Его лицо скрывала дыхательная маска. Под куртку из непромокаемой ткани был поддет легкий бронежилет. Он шел осторожно и бесшумно, не обращая внимания на доносящиеся из тьмы угрожающие звуки, не оглядываясь на неясные, мелькавшие поблизости тени. Не доходя до оставленного долговцами блокпоста, он свернул к оврагу, двигаясь уверенно, будто точно знал дорогу. На минуту задержавшись у края обрыва, он прислушался. Затем начал спускаться. Ни одна ветка не хрустнула под его ногами. Сталкер перемещался, будто тень. Каждое движение точное, выверенное, выдавало в нем профессионала того уровня, что нечасто встречаются в зоне. Благополучно добравшись до ведущего под землю провала, он вновь остановился, прислушиваясь. Не заметив ничего тревожного или подозрительного, он воспользовался канатом, чтобы соскользнуть вниз. Было в его скупых движениях что-то зловещее. Инок, Гурон и Штопор к этому времени уже успели углубиться в недра подземелий 600 метров. Задействовав системы ночного видения, входившие в штатный набор устройств бронекостюмов, они перемещались в абсолютном мраке, который лишь изредка рассеивал неяркий флуоресцирующий свет от пузырящихся лужиц аномалий студень. Первым напряженной тишины не выдержал Гурон. «Штопор, сколько отсюда до Припяти?» «Шаги не считал, не знаю», — охотно откликнулся ветеран, который чувствовал себя крайне неуютно. В последний раз он проходил тут, едва придя в сознание после выброса, практически ничего не соображая. Лишь на неистовом желании жить. А по времени... Мы шли почти сутки, но часто останавливались, завалы разбирали, искали обходные пути.
«Тихо!»
Инок застыл, подняв руку. Впереди виднелась развязка железнодорожных путей. В сторону от основного тоннеля уходили два ответвления, ведущие в сторону диких территорий и к НИИ «Агропром». В диких землях располагалась огромная сортировочная станция, а в районе бывшего научно-исследовательского института, если иноку не изменяла память, существовал зев разрушенного тоннеля, перегороженного обвалом. Впрочем, и на армейских складах, где до последнего времени базировались основные силы группировки «Свобода», он также видел заблокированные оползнями, уводящие под землю железобетонные пандусы, по которым проходили старые железнодорожные пути. Вне сомнения, то были элементы единого подземного комплекса, в состав которого наверняка входила и станция загоризонтного обслуживания «Чернобыль-2», расположенная юго-западнее Припяти, в 10-километровом радиусе наибольшего радиоактивного загрязнения.
«Инок, что ты там разглядел?»
— раздался в коммуникаторе сиплый шепот.
«Помолчи, Гурон. Включи внешние микрофоны и слушай».
Впереди пространство подземелья расширялось, напоминая треугольную пещеру со сводчатым потолком. Рельсы исчезали в боковых тоннелях. На относительном просторе развязки угнездилась Электра. Слабо потрескивая, раскинув переплетение фиолетовых разрядов, аномалия лениво пульсировала, растекаясь по ржавым рельсам.
«Треск слышу, больше ничего».
Инок продолжал настороженно прислушиваться. На фоне потрескивания электрических разрядов, где-то на пределе слышимости, ворочал булыжники неведомый великан. Глухие звуки то стихали, то вновь раздавались аритмичной россыпью.
«Это в районе радара», — высказал мнение штопор. «Наверняка военные с вертушек нурсами долбят».
Толчки стали реже, а через минуту исчезли вовсе. Инок сделал шаг вперед. Ветвящиеся электры он не опасался, отзвуки боя, идущего на поверхности, тоже можно было пока что сбросить со счетов. Но напряжение не отпускало, чувство опасности лишь усиливалось. С чего бы? Накопившаяся усталость? Не рановато ли нервишкам сдавать? Клаустрофобией он не страдал. Вокруг вроде бы привычная, даже можно сказать, спокойная по меркам зоны обстановка. Ничего экстраординарного. Еще один шаг. Хриплое дыхание Гурона, отчетливо слышимое в коммуникаторе. Зеленоватые оттенки тьмы на забрале боевого шлема. Воздух едва движется. Детектор аномалий, переведенный в режим без звука, нервно подергивается, указывая на Электру.
«Сзади!»
Резкий вскрик Гурона прозвучал одновременно с грохотом автоматной очереди. Яростные вспышки вспороли липкий мрак. Вторя им ударил автомат штопора. Инок рефлекторно развернулся, фиксируя взглядом левый тоннель. Заметил, как что-то блеснуло под потолком. Резанул короткой очередью навскидку. Взрыв. Гаснущий всплеск пламени. Сизый сгусток дыма. Металлический лязг. Вспоротая пулями, разорванная канистра ударилась о рельсу. Отлетела в сторону и тут же плавно поднялась в воздух. «Бюреры!» — метнулась мысль. Под сводами тоннеля внезапно раздался рвущий рассудок вой. Сталкеры инстинктивно прижались спина к спине, контролируя все окружающее пространство. В такие секунды понимаешь, что выжить одному нереально. Какие бы отношения ни складывались между одиночками, волей судьбы они мгновенно становились группой. Либо погибали, едва успев осознать, откуда пришла смертельная угроза. Бюреры — существа загадочные, их мало кто видел. Опаснейшие поражения зоны, о которых ходит больше слухов, чем правдивой информации. Говорят, они прячутся в темных, глухих уголках подземелий, используя приобретенные в процессе мутации способности к телекинезу, чтобы охотиться. Бюрерам нет абсолютно никакой разницы, кто станет их добычей. Сталкер, рискнувший сунуться в подземелье в поисках артефактов, одинокий мутант или бредущий без цели зомби.
«Гранаты!» — Гурон переключился на подствольник. «Иначе их не достать!»
Три глухих хлопка прозвучали один за другим. Через пару секунд ударили взрывы. Инок послал реактивную гранату в левый тоннель, штопор в правый, Гурон произвел выстрел в том направлении, откуда они пришли. Грохот разрывов, ноющий свист осколков, нечеловеческие вопли, продирающие по коже ледяным ознобом. Все слилось в мгновенное ощущение скоротечного боя. Из боковых ответвлений в тусклый свет электры уже выдавливало дым. Поднятые в воздух предметы упали, но через мгновение инок, пытливо всматривающийся во мрак, готовый открыть огонь по малейшему движению, вдруг увидел, как в нескольких метрах от него начала выгибаться одна из рельс. Металлические костыли со звоном вырывало из гнезд, они вылетали из шпал, словно пули, ударяли в потолок, высекая снопы искр. «Назад!» Освобожденный от укреплений рельс уже приподнялся в воздух. Еще секунда, и совместным усилием несколько затаившихся вне поля зрения бюреров его швырнет в сталкеров. Убегать поздно. «К стенам!» Инок метнулся в бок, увлекая за собой штопора. Гурон отпрянул к противоположной стене и вовремя. Шестиметровый погнутый рельс тускло блеснул, пролетел, медленно вращаясь, со свистом рассекая мрак, будто оторванная вертолетная лопасть, глухо ударился об пол и тут же снова начал плавно подниматься вверх. Предугадать момент очередного броска фактически невозможно. Инок, стреляя на ходу, ринулся вперед. Ни Гурон, ни Штопор, ожидавшие смертельного броска бюреров, не успели отреагировать на внезапный маневр товарища, а когда поняли его рискованный замысел, было уже поздно. Прошитая длинной автоматной очередью электро разрядилась, выпростав вдоль железнодорожных путей змеящиеся молнии разрядов. В глубинах центрального тоннеля раздался душераздирающий вопль. Рельс, поднятый в воздух с глухим звоном, рухнул на пол, аномалия же взбесилась не на шутку. Она жалила стены, извиваясь в бешеном танце изломанных молний. Инок застыл, не двигаясь. Смертельные разряды не дотягивались до него всего лишь на метр, но этого хватило, чтобы сталкер остался жив. Прошло секунд 30, прежде чем Электра начала успокаиваться. «Все живы?» Инок осторожно отступил на несколько шагов.
«Я нормально», — скупо откликнулся Гурон.
«Бывало и лучше».
Штопор порадовался, что бронированное забрало боевого шлема скрывает выражение его лица. Боялся он подземелий и их обитателей. Боялся до предательской дрожи в ногах. «Пошли тогда, на рельсы не наступайте».
«Действительно, задерживаться тут неразумно», — подумал Гурон.
«Неизвестно, сколько еще бюреров скрывается в боковых тоннелях». После внезапной скоротечной схватки, вместе с осознанием случившегося, дрожью промелькнула психологическая реакция. Так часто бывает в стрессовых ситуациях. Сначала действуешь, а уж после начинаешь понимать, что смерть прошла буквально в волоске от тебя. Вы опять разминулись, в который уже раз. Центральный тоннель понемногу наполняло дымом. Обойдя успокоившуюся аномалию, сталкеры метров через 50 наткнулись на тела бюреров. Три карлика с атрофированными нижними конечностями валялись на рельсах, будто брошенные тут за ненадобностью тюки с тряпьем. Их одежда представляла собой серые, измазанные грязью, кое-где испятнанные лишайниками лохмотья. Уродливые, обрюзгшие лица бюреров выглядели жутковато. Инок остановился, присел на корточки, внимательно разглядывая одного из карликов.
«Они что, были когда-то людьми?» —
подавив отвращение, спросил Штопор. Ветерана, в отличие от Гурона, колотило не на шутку. В голосе проскальзывали нервные визгливые нотки. «Трудно сказать». Инок стволом автомата поворошил тряпье. «Лица с человеческими чертами. Строение тела гуманоидное. Вот только одного понять не могу, с какой скоростью должен протекать процесс возникновения и накопления мутаций, чтобы на основе человеческого генома вдруг появилось такое разнообразие тварей с различными, неприсущими людям способностями. Мне кажется, все должно выглядеть иначе». Он отпустил тело бюрера. «Под воздействием радиации столь существенных и скорых перемен не происходит. В лучшем случае мы бы сталкивались с неизлечимо больными, пораженными лучевой болезнью представителями рода человеческого». Инок говорил медленно и вдумчиво, как бы опять размышляя вслух. «Ну, еще я допускаю появление у людей, живущих в окрестностях зоны отчуждения, или побывавших в ней, детей с деформированными генами.
Но и это ничего не объясняет. Искажение наследственной памяти скорее порок, чем устойчивая мутация. Причем для каждого рожденного в зоне или вне ее пределов мутанта изменения физического облика и анатомического строения будут разными, чаще всего несовместимыми с жизнью. Мы же видим строго определенное разнообразие видов мутировавших существ с четко выраженными уникальными способностями.
«Инок, это ты сейчас с кем разговариваешь?» Штопор подозрительно взглянул на сталкера. «Откуда ты такой умный взялся? Все рассуждаешь, осторожничаешь».
«У меня два высших образования», — Инок выпрямился. «Пошли дальше».
«От ответа уходишь».
Ветеран покосился на Гурона, но тот молчал, заняв позицию на левом фланге. «Штопор, я к тебе в душу лезу?» Инок сменил автоматный магазин, убрав полупустой рожок в жесткий расположенный на поясе подсумок.
«Значит, все-таки ты не сталкер, а ученый?»
«Нет, я сталкер. Обыкновенный сталкер-одиночка. Просто у каждого свой взгляд на мир. Тебе вот достаточно простого утверждения. Все, что меня окружает, создано зоной. И точка. А меня подобный ответ не устраивает». Штопор притих, и некоторое время они шли молча, напряженно ожидая новой смертельной опасности. Ничего другого предполагать не приходилось. Любое подземелье — это потенциальный источник проблем. Аксиома, не требующая доказательств. Удалившись на пару километров от точки входа, устроили короткий привал. Силы таяли. Сказывались бессонные сутки, проведенные на ногах. Большинство сталкеров в подобной ситуации обходились энергетическими напитками, но армейские бронекостюмы, выданные Сидоровичем, выгодно отличались от иных видов экипировки. В них была интегрирована система поддержания жизни. Очень дорогое даже по меркам зоны удовольствия.
«Шею покалывает», — пожаловался Гурон.
Зато в голове проясняется. Инок тоже ощутил, как тончайшие иголочки вонзаются в кожу. Автоматическая система включилась.
«Стимуляторами накачивает. А это не опасно?» – забеспокоился Штопор.
«Опасно. Если ты на ходу задремлешь или вообще от усталости свалишься через несколько километров». Инок присел, прислонившись спиной к шероховатой стене тоннеля. Снятый с предохранителя автомат он положил на колени. «Через пару минут легче станет. Я читал о таких системах. Похудеешь немного – это факт. Спать потом будешь сутки, не меньше, но сейчас на 48 часов заряд бодрости гарантирован». Штопор ничего не ответил. Некоторое время он сидел, уставившись в одну точку, затем вдруг спросил.
«А ты, Инок, все же зачем сюда подался? Вроде бы умный, сам сказал, два высших образования. На приключения потянуло? От скуки?»
«Дураки меня достали», — лаконично ответил Инок, явно не настроенный на продолжение темы.
«Нет, ну расскажи, а?»
«Штопор, ты нарываешься?»
«Нет. Знаю, не принято о себе рассказывать».
Ветеран шумно вздохнул.
«Но ведь вместе идем».
«А что ты хочешь услышать?»
«Как что? Правду? Вот я, к примеру, и в первый, и во второй раз конкретно из-за денег пошел. А ты, выходит, у нас идейный?»
Инок ответил не сразу. «Мои идеи просты», — спустя какое-то время произнес он. «Я не хочу жить там, где слова у людей постоянно идут вразрез с поступками». «Ну да, учился, на юриста. А что толку в знании законов, когда они в большинстве случаев не работают? Окружающие их либо не знают, либо не хотят исполнять».
«А тут-то чем тебе лучше?»
«Здесь я тот, кто есть, не больше и не меньше. Надоело подстраиваться под разные системы. Делать хорошую мину при плохой игре, понимаешь? Достало все».
«А бороться не пытался?» — спросил Гурон.
«Пытался. Смотрели на меня, как на идиота. Мол, что тебе, больше всех надо? В общем, не нашел я себя в большом мире. Резким стал. Несдержанным. Раздражительным».
«Ну, по тебе такого не скажешь», — заметил Штопор. «Я изменился.
Понял многое. А тогда мне думалось, все, либо с ума сойду, либо бед наделаю». Инок опять замолчал, погрузившись в мысли, затем продолжил. «Как-то раз пришлось мне мимо кладбища одного проезжать. Длинное такое, вытянулось вдоль трассы за населенным пунктом».
«И что?» —
не понял Штопор. «Еду спокойно в потоке машин. Встречных много. Дорога всего в две полосы, узкая, а тут меня вдруг десятка обгоняет. Выскочила на встречную, а обгон ей не вытянуть, в лоб другие машины идут. Я на водителя посмотрел, чувствую, прет как баран навстречу смерти. Места уйти на свою полосу у него уже нет, а скорость приличная. По-хорошему, нужно бы мне аккуратно притормозить, открыть окно на полосе, чтобы тот не разбился. У него ведь в машине народу, что в консервной банке. И вдруг мысль такая спокойная, отчетливая, отчужденная. Думаю, если ты придурок по жизни, ну так езжай и дальше по встречной. Кладбище рядом, прямо за обочиной.
Ну и? Штопор заинтересованно подался вперед. Разбилась десятка?
Нет, покачал головой инок. Я притормозил, дал ему место. А самому вдруг страшно стало. Страшно за свои мысли. Страшно и как-то мерзко. Жутко жить, когда тебя окружают такие, как тот водитель десятки. Он ведь ни своей, ни чужими жизнями вообще не дорожит, даже не думает о них. Я-то притормозил. Он втиснулся кое-как, ушел от столкновения и тут же снова в обгон рванул. Опять по встречной, перед крутым поворотом трассы. Понял я тогда, что не хочу жить среди людей, которые элементарно друг друга подставляют. Каждую минуту, каждый день. Вот и ушел сюда.
Легче стало?
Поначалу нет. Риск тут иной, запредельный, еще более жестокий. Сплошной адреналин. Живешь как будто в стремительном сне. Потом, когда меня ранило, попал на холм. Где, помнишь, ночевали? Штопор кивнул. Илья меня выходил. А я как будто проснулся, другим стал. Понял, что у каждого в жизни своя дорога. И идти по ней надо спокойно, не мельтешить, не злиться. Быть тем, кто ты есть. Прежде всего, себя уважать. Тогда и другие иначе относиться станут. А то, что я не просто за артефактами охочусь, а зону пытаюсь понять. Обосновать хотя бы для себя, что и почему тут происходит, это внутренняя потребность. Инок вдруг замолчал, словно решил, что уже и так сказал слишком много. «Привал окончен», — его голос изменился, стал прежним. «Пошли, нечего рассиживаться».